Итак, сегодня у нас 17 ноября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем нашу тему, тантра-йоги. Рассматривать все аспекты, так сказать, которые необходимо знать перед тем, как вовлечься в практику. Мы коснулись на предыдущей лекции темы творчества, темы очень неоднозначной, такой темы, в общем-то, которая как бы неадекватно понимается, потому что все в основном думают, что чем больше у них творческой энергии, чем больше у них креатива, чем больше у них вот этого внутреннего запала или сил, тем лучше. Это действительно тем лучше, только лишь в том случае, когда вы умеете это использовать. Если же вы это не используете, напоминаю предыдущую лекцию, это может обернуться против вас самих. Также мы с вами стали рассматривать такую тему, как вот это положение бхавы или некого состояния, которое очень трудно объяснить и перевести, наличие которого крайне необходимо. Иногда почему-то очень неверно переводят слово бхаву как слово вера. Вот что, так сказать, бхаву надо понимать как такая форма какой-то такой фанатичной веры. Это не является правильным переводом слова бхава. Хотя какие-то моменты, так сказать, есть схожие между состоянием, когда человек испытывает веру, и человек, находящийся в состоянии бхавы. Значит, ну, во-первых, начнем с различия. Различие принципиальное, фундаментальное для всей системы самопознания йоги, и ее отличие, может быть, от религиозных систем, в том, что в йоге мы как бы пользуемся верой только лишь при первых шагах. Точнее, это даже не вера, а доверие. Но затем мы как бы должны не верить, а проверить. То есть, безусловно, если вы начинаете изучать математику и купили там учебник математики, то вы должны где-то иметь к нему доверие, что его написал вменяемый преподаватель, и там нет ошибок. Иначе вы не будете читать эту книгу, не будете заставлять себя тратить время, чтобы решать эти уравнения, а вдруг они в принципе там что-то неправильно. То есть у вас возникает некое доверие, которая в дальнейшем позволяет вам изучать этот предмет. Вот та же самая ситуация и с йогой. Прежде чем вы вовлекаетесь в йогу, у вас должно быть некое доверие к этой системе, что это не просто набор каких-то абстрактных, нежизнеспособных идей, а что за этим что-то стоит. Но в дальнейшем йога очень сильно призывает вас оттачивать свой разум, оттачивать свой здравый смысл, и, что называется, попробовать на зуб это учение или попробовать его с таким напором интеллекта. И принять только лишь тот объем учения йоги, который, в общем-то, вы для себя либо проверили, либо у вас есть очень серьезное ощущение, что, может быть, там требуется время, чтобы до конца, так сказать, все проверить. Действительно, даже если вы изучали высшую математику, это не значит, что вы прорешали все уравнения там, или получили все там, функции там, и все остальные разделы математики. Вот вы в каком-то объеме сделали это сами, а на все остальное у вас как бы такое доверие, но это даже нельзя назвать верой, это еще большее доверие. Вот. Точно так же и в йоге. Безусловно, не будет у вас возможность пройти все йоговские практики, которые только лишь есть, и сказать, что все они приводят к результату. У вас просто времени на это нет. Но если вы сделаете одну практику, другую, третью, получите положительный результат, то это будет как бы доказательством, что с хорошей степенью вероятности и все остальное также имеет, ну, в общем, как говорится, природу реальности, то есть это реальное, реальные какие-то вещи. А в идеале считается, что как только вы будете приближаться к состоянию, высшему состоянию, о котором говорит йога, состоянию высшего самадхи, вы для себя докажете все, абсолютно все. То есть невозможно достичь высшего состояния, если у вас остались хоть какие-то сомнения по учению йоги. Вы просто, ну, это невозможно. Вот. В то же время, как во многих таких системах, может быть, религиозного толка, вовсе не предполагается, что вы будете что-то проверять. Там просто не закладывается даже таких понятий. Считается, что вот есть вера, и этого достаточно. Что какие-то положения, скажем, в тех или иных там, философско-религиозных учениях, будет считаться, что они открылись только лишь, там, скажем, мудрецам в древности, а нам с вами никогда их в принципе не переоткрыть. Вот есть, есть в том числе и такая точка зрения. И это точка зрения веры, вот в ее плохом смысле слова. То есть, когда мы сами сознательно себя ограничиваем в том, чтобы что-то проверять. То есть мы начинаем останавливать свой разум. Мы начинаем, ну то есть вот в этих системах, которые не являются йогой, люди начинают себя останавливать и говорить, что вот в это я должен поверить, а как оно на самом деле, непонятно, но вот мне сказали, там скажем, в этом учении, в этой книге, или этот там гуру мне сказал, что в это надо верить и все. И я не должен ставить, значит, это под сомнение и не должен, так сказать, применять свой разум для того, чтобы, ну, хоть как-то проверить это все. В йоге, еще раз напомню, как раз прямо противоположная ситуация. Сперва у вас должно быть доверие, но это доверие как маленький аванс, который вы должны потом, ну, в общем-то, отработать. Это переоткрыть все то, что до вас открыли учителя и учительницы йоги. Поэтому еще раз говорю. Состояние бхавы и состояние веры – вещи разные. Состояние бхавы – это, скорее, знаете, такое состояние, это когда вот интуиция вам сказала, что да, действительно, в этом учении что-то есть. И каждый ваш шаг подтверждает, что вот вам, ну, говорили, что вот это положение работает, а вы раз и убедились на своей жизни, что оно работает. И вот у вас возникает такое чувство порыва и такого чувства, что вот перед вами открылись ворота, что вот перед вами открылся этот путь, и нет никаких препятствий. Это даже скорее какое-то такое настроение духа. Вот. И более того, как бы вы не, так сказать, применяли свой разум, вы не можете разрушить это состояние. Вот еще раз, в чем разница между подходом в тех или иных религиозно-философских учениях, которые не являются йогой, и йогой? Там наоборот считается, что есть вещи, о которых думать нельзя, табу. Если ты о них подумаешь, что эта вещь как бы развалится. То есть, если тебе открылось что-то высшее, бойся применить свой разум, дабы этот разум не сломал это высшее. В йоге прямо противоположный подход. В йоге говорят, если действительно открылось высшее, вы никогда его не сломаете разумом. Наоборот, вы уберете разумом всю шелуху, которая иногда может, так сказать, как бы так подмешаться к этому высшему. Но победить высшее разумом вы не сможете. Разум просто пасует, он отключается. Он не может со сверхлогикой никак, значит, работать и так далее. Вот, значит, так вот, состояние бхавы – это состояние действительно сродни влюбленности, сродни чему-то такому грандиозному, что ваша жизнь изменяется, изменяется к лучшему, что все в ваших руках, и что, ну, как бы есть какой-то глубинный смысл, который вы действительно где-то как бы больше интуицией понимаете, чем разумом осознаете. Но по мере того, как вы идете в этом пути, подтягиваются уже и какие-то силы вашего разума, которые, может быть, в больших красках или с большими подробностями подтверждают то, о чем вам говорила интуиция. Так вот, мы остановились как раз на этой теме бхавы, и тема эта весьма уловима. Почему? Весьма неуловима. Почему? Потому что состояние бхавы, как ни странно, мы можем очень легко потерять. Каким образом? Если в нас начнут просыпаться те тенденции, которые мы несем со времен жизни в телах животных. То есть, а это тенденции, когда нашей жизнью руководил такой неразвитый разум. То есть вот у собаки, у кошки, безусловно, есть разум. Там, не столь, может быть, сильный, как у человека, но он есть. Но в то же самое время, знаете, он такой плавающий разум. Что-то кошка или собака может более-менее точно и однозначно логично вывести. Скажем, если там залезть в эту дырочку там, и споймать мышь, то будешь сыт. Да? То есть это как бы первый зачаток интеллекта. Но в то же самое время в каких-то других делах этот разум как бы покрывает пелена глупости. И бесполезно, значит, учить кошку играть на фортепиано там, или декларировать стихи. Ну, просто пока еще разум не отточен у нее для этих функций. И мы с вами унаследовали это, так сказать, состояние. То есть в каких-то моментах жизни мы как бы скатываемся вот на эту колею, когда разум работает не в очень сильном таком, не очень сильно и не очень слабо, а такое, знаете, промежуточное состояние, когда какие-то, может быть, логические доводы перемешиваются с явной глупостью. И вот это состояние, когда логические доводы перемешиваются с явной глупостью, превращаются в страшный яд, который вот именно и убивает это возвышенное чувство. Если разум у вас предельно отточен, и вы, так сказать, вывели его на очень большой уровень, то там у вас будет выбор только лишь один, что в применении к каким-то жизненным ситуациям вы должны направлять свой разум и использовать на 100%, а в каких-то других ситуациях, которые касаются чего-то запредельного, вы должны его вообще выключать и пользоваться чистой интуицией. То есть есть такие вопросы во Вселенной, на которые разум не может ответить. Он не может, так сказать, доказать, что эти вопросы, значит, вот эти возвышенные, являются чушью. Просто разуму не по зубам сверхлогичные какие-то моменты. Но в то же самое время он блокирует включение интуиции, которая бы увидела эту, как говорится, сверхлогику или сверхзнание. И в результате бы у вас не было бы метаний. Ну а вот если вот это вот состояние, что разум до конца не отточен, и соответственно вы не умеете его ни выключать, ни использовать на полную, что называется, силу, плюс еще подмешана нелогичность и глупость, вот этот вот конгломерат самый опасный. Во-первых, именно он приводит к многочисленным страданиям человека, так как наш разум делает, во-первых, неправильные выводы там, где, значит, не надо, или наоборот начинает, так сказать, пользуясь ошибочными предпосылками, приводить человека к таким неправильным выводам. То есть, вот многие люди, которые себя раньше называли воинствующие материалисты. То есть, вообще слово, ну как говорится, человек-материалист встречается так же редко, как идеалист. В основном все те, кто себя так называли, это были люди с достаточно плохо отточенным разумом. То есть вот они какую-то одну концепцию для себя вбили в голову, не обращая внимания на какие-то другие факты из жизни. И в результате вот так это все у них там получалось, и то есть они уходили в сторону. Понятно, что если вам открывается что-то со стороны интуиции, а интуиция как бы пользуется совсем другим механизмом, чем наш мыслительный обычный процесс обычного нашего разума, то для нашего разума, который работает исключительно в плоскости логики, проблески интуиции одновременно могут казаться как бредом, так и откровениями свыше. А если у вас негативная карма со времен жизни в телах животных, вы начинаете неправильно интерпретировать. Вам, может быть, действительно интуиция открылась и сказала, ну, какие-то духовные, ну, как говорится, раскрыла ваши духовные глаза, а ваш разум начинает заставлять вас интерпретировать это как глупость или как галлюцинация. И вот эта вот чехарда, она вот все путает. Вот в дальнейшем мы, когда будем с вами изучать йогу влюбленности, есть известная параллель между состоянием бхавы и состоянием высшей влюбленности. На самом деле точно так же вот эта вот неотточенность и чехарда действия разума, как ни странно, также убивает влюбленность. Потому что вам открылось, может быть, окно высшее там, через вашего там, мужа, жену, там, любовницу, любовника, там, не знаю, там, юношу, девушку. И до тех пор, пока вот вы вот на этой волне, на этом порыве, это окно и остается. А как только включился разум и начинает спрашивать, а кто ее там родители, там, значит, песенка мне вспоминается, а кто это Алиса, где она живет, а вдруг она, значит, там не курит, а вдруг она не пьет, понимаете, да? Вот как только начинается вот это вот вокруг, эти мысли, вы как бы, вы переключаете свое внимание на разум, а окно интуиции и сверх схлопывается, и вот вы потеряли влюбленность. Но это гораздо сложнее, мы еще об этом поговорим. Да, так вот, состояние бхавы точно так же теряется. И самое главное, значит, его не потерять. Но только лишь вы сами можете определить, что вызывает потерю этого состояния. Иногда вам может попасться книжка по йоге, читая которую вы вдруг начнете ощущать, что ваше состояние бхавы куда-то улетучивается. Вот даже сами для себя, вот вроде и правильные слова сказаны, и правильные упражнения, значит, вот тот или иной автор дает, и какие-то даже обоснования дает в области йоги. А вы читаете, и у вас внутри может возникнуть ощущение, что что-то тут не то. То есть даже ваш разум не способен воспринять ошибку, но ваша интуиция тут же говорит, нет, какая-то муть идет, что-то меня в сторону это уводит, нет этого порыва. Хотя книжка может быть очень возвышенно называться там и написана, значит, каким-нибудь там гуру, и тема ее может быть там посвящена каким-нибудь там сверхедическим состояниям. А вот вы ее читаете и вот чувствуете, вот оно не идет, вот не лежит она у вас, называется, на сердце, не хочется ее читать. В то же самое время вы можете иной раз детектив открыть, но так сюжет, сценарий или так далее идет, хотя детектив действительно это ужас, да, там все друг друга, как правило, убивают, как вы понимаете. Вот, но какой-то, знаете, импульс, вот какой-то импульс откровения, значит, я вот, ну, я не имею в виду современных авторов, которых нельзя читать, я имею в виду там того же Артура Конан Дойла, значит, вы начнете читать про Шерлока Холмса, и вот на первый взгляд какие-то вот, может быть, вещи он описывает достаточно кровавые, но в то же самое время он описывает вот деятельность, там, скажем, мозга Шерлока Холмса, или как он, значит, там, вот в каком он состоянии пребывал, и вот вы почувствуете, что за этим что-то есть, хотя, в общем-то, формально детектив. Вот, и не существует такого, знаете, такого универсального списка, вот эта вещь однозначно стопроцентно разрушает бхаву, а вот эта вещь стопроцентно однозначно сохраняет бхаву, но так как мы все люди примерно с одинаковой кармой, так как родились в одно и то же время, в примерно одном и том же месте Вселенной, да, значит, у нас где-то до известной степени одинаковая предыстория. А если у нас до известной степени одинаковая предыстория, значит, соответственно, и кармические отпечатки для нас примерно одни и те же. Ну, хотя бы в каких-то некоторых положениях. Значит, соответственно, вырабатываются и общие, так сказать, такие моменты, которые на нас как бы в целом одинаково действуют. И по этой причине и рекомендации, как правило, общие вырабатываются, чтобы исключить это негативное действие. Это есть сейчас у нас, это было в Древней Индии, это было в Средневековой Индии, где в результате возникают такие, знаете, наставления, что же ты должен сделать, дабы практиковать практику. Ну вот вы будете читать древний трактат по индийский древний трактат по йоге, там будет сказано, что если хочешь там достичь успеха, Значит, построй себе там хижину в таком-то, таком-то месте, обмажь ее, значит, там навозом, вырой колодец во дворе, значит, совершай омовение там два раза или три раза в день. И вот такие наставления. Вполне конкретные и однозначные. Почему? Да потому что вот этот образ жизни у них там, когда ты живешь под пальмой, там или, ну, теплый климат, они способствуют тому, что вот этот вот росток бхавы будет сохранен. Понятно, если вы перенесете один в один эти условия в наше время, в наше место, пойдете куда-нибудь в подмосковный лес, построите себе там хижину, отроете колодец и будете два раза, значит, в день обливаться, значит, холодной водой, то пока, может быть, климат теплый, это вас будет до известной степени направлять на какие-то высокие, так сказать, мысли, да, и сохранять вашу бхаву. Но как только тучи комаров вас окружат и начнут сосать у вас кровь, вы забудете про свои медитации, значит, вы будете отвлекаться. Вот, поэтому универсальных моментов нет. Но есть такие более общечеловеческие, что если у нас есть обычная жизнь, в которой мы какие-то свои, ну, привычки, такие обыденные, применяем, то не следует их переносить в тот момент, когда мы занимаемся практикой или когда мы проходим обучение, чтобы не смешать это и чтобы таким образом бхава не потерялась. И вот я еще раз напомню эту мысль, любая практика тантра-йоги сделана должна быть так, чтобы не было вот этих возможностей потерять бхаву. То есть там, до начала практики вам не следует общаться с тем, с кем вы будете практиковать. И после практики вам нельзя общаться с теми, с кем вы уже практиковали. Почему? Потому что это такие очень опасные критические моменты, где вы можете, ну, как бы, так сказать, на другую волну настроиться. По завершению практики не рекомендуется разговаривать с человеком, с которым ты вступил в практику, или в присутствии того человека, значит, с которым ты был в практике. Значит, по завершению практики не рекомендуется вообще ни с кем какое-то время общаться, а рекомендуется, скажем, побыть на природе и ни с кем не общаться. То есть вот там самостоятельно позаниматься йогой, позаниматься медитацией или там совершить прогулку в какое-нибудь красивое место, дабы дать практике как бы застыть. Потому что в практике вы как если бы вас расплавили, и вы вот еще жидкий. И вам надо времени, чтобы вот вы опять как в этот монолитный кристалл застыли. Да? А если вы начнете общаться с какими-то другими людьми или опять же вовлечетесь в какую-нибудь там бытовую такую негативную жизнь, то вы очень ранимы и получите этот негативный отпечаток, который затруднит действие практики. Вот это такие как бы правила игры. То есть, с одной стороны, они жестко регламентируются, и если сказано, что их надо делать, их надо делать. Но их надо делать, еще раз, не по причине такого бездумного преклонения. Вот в умной книге написано, значит, я во что бы то ни стало должен лоб разбить, но выполнять. А по причине понятия, что любое положение в йоге, хотя йога сама и сверхлогична, но сверхлогика никогда не противоречит логике. И любое положение, если вы хорошенько поразмыслите, вы всегда поймете, почему просят именно это сделать и не делать чего-то другого. Вот это достаточно такое приятное положение в йоге, которая позволяет избавляться от мракобесов. Потому что, как и в любой системе, в йогу время от времени приходят люди, которые какие-то свои интересы преследуют под маркой йоги и начинают рассказывать всяческие сказки от лица йоги. И вот есть всегда очень хорошее лекарство или очень хороший метод, как бы проверить, где сказка, а где быль, это применить свой разум и свою логику. Безусловно, вы, конечно, можете с первого раза не понять со стороны логики, не получить каких-то обоснований, почему работает та или иная практика. Но во всяком случае, вы сразу же какие-то моменты начнете осмысливать. Они будут у вас вертеться в голове, и рано или поздно они до вас начнут доходить. А как только они до вас начнут доходить, постепенно, значит, вот с течением времени и с количеством выполненных практик, вы достигнете состояние, когда вы выйдете на уровень интуиции, и помимо логического обоснования тантра-йоги, к вам придет еще и так называемое сверхлогическое обоснование, и вам все станет ясно. Идем мы дальше. Значит, вот дальше следующее такое положение, которое также надо его отметить в практиках тантра-йоги, это то положение, что только лишь практика даст результаты. Безусловно, прежде чем вовлечься в практику, надо изучить эту практику, надо там выполнить все необходимые условия. Но если вы не будете практиковать, все равно часть знания, сверхлогичного знания о том, как работает то или иное упражнение, до вас доходить не будет. Вот пока вы не вовлечетесь, вы все равно до конца понимать не будете. Так устроен этот мир. Для того, чтобы преодолеть майю, говорит йога, нужна джнана, нужна, ну или буду говорить по-русски, да, нужно знание, нужно действие и нужна воля. Знание вы приобретаете такое, сперва такое чисто теоретическое, когда изучаете положение. Но если вы не примените волю и не воплотите это знание в действие, то, соответственно, вы не получите качественного скачка своей жизни и мира осознания. Вот мы как-то живем, друзья, с вами. Мы ходим на работу, мы приходим домой, мы кушаем, ложимся спать. У нас какие-то есть какой-то досуг, что-то нам нравится делать, хобби, что-то нам не нравится. Но мы можем привыкнуть к этой жизни. Иногда что-то в жизни нас удивляет. Иногда, наоборот, кажется скучным, однообразным. И вот мы так можем прожить несколько лет или даже десятилетий. И будем в полном ощущении, что мы уже как-то себе представляем жизнь. Почему? Да потому что структуры нашего разума потребляют определенное количество праны, которое и раскрывает горизонт мира ровно на какой-то там градус. Но вот вы вовлеклись в практику, вы начали практиковать, и, о чудо, идет внутренняя перестройка, и количество праны увеличивается. Количество праны увеличивается, и в вас начинают включаться те разделы разума, которые до этого спали. И вдруг вы начинаете воспринимать мир совсем по-другому. То есть он вам открывается совсем в других красках, совсем с другим акцентом, совсем с другой стороны. То есть ваша жизнь вдруг изменилась. Вы как бы на качественно новый скачок подпрыгнули. То есть вот мы идем, как правило, себе под ноги смотрим, а вокруг не видим. Ну вот представьте, что человек начал смотреть не только себе под ноги, но вокруг. А теперь представьте, если человек научился летать, и парит, значит, над городом Москва, и не только видит, что, значит, вот там внизу творится, но еще и космические пространства, которые также гораздо лучше обозревать, если вы поднялись повыше. Вот в этом заключается тоже известная трудность в сохранении и распространении тантра-йоги. До тех пор, пока не найдутся люди, которые будут ее практиковать, эти люди, ну, как говорится, ну, мы не сохраним тантра-йогу, потому что те люди, которые начнут ее практиковать, они начнут ее понимать. Если начнут ее понимать, они отдадут более вменяемое описание этих практик и помогут другим не совершать каких-то ошибок. То есть, как бы все по нарастающей. Это подобно тому, как, знаете, цивилизация зарождается. То есть, вот один человек научился делать копье. Но вот у него ума хватило не только самому пользоваться этим копьем, но еще научить все свое сообщество делать такие же копья. И раз цивилизация на новый технологический уровень подпрыгнула, а все началось с одного человека. Кто-то изобрел колесо и просто пользовался не лично для своих целей, но еще передал всем остальным людям. И вот мы имеем, значит, более высший скачок цивилизации. И так до наших дней кто-то там изобрел там принцип транзистора, но не зарыл это знание там, знаете, там копирайтами не защитил так, чтобы до сих пор никто его не знал, да, а отдал людям, а люди построили компьютеры. Вот была известная фирма, придумала, значит, новую архитектуру компьютера, но не стала на него накладывать там свои какие-то ограничения, а дала всем желающим дорабатывать и использовать. И мы имеем компьютерную революцию. То есть некий такой, какой-то шаг такой принципиальный вверх. И вот следующий шаг должен быть такой, что вот есть учителя йоги, вот они переоткрыли йогу, в том числе тантра-йогу, но они не оставили это могущественное знание для себя, они дали всем людям. И люди, если им воспользуются, знание просто так приходит. За знание никто не просит ничего платить. Знание принадлежит всему человечеству. Но если его все усвоят, раз, и вся цивилизация наша поднимется на новый уровень. То есть это как бы как у классиков переход количества в качество. Вот точно такая же ситуация и здесь. До тех пор, пока мы сами не начнем практиковать, наш разум не включится, мы не осознаем пользу, осознав пользу, ну как бы и передавая дальше, то есть если этого не делать, то мы не получим этот скачок. Поэтому чисто теоретическое изучение тантра-йоги, ну оно мало чем помогает. Нужно практическое. А для того, чтобы практическое было, нужны очень масса условий. И одно из таких самых важных условий, это чтобы у вас была благоприятная карма, чтобы вы могли практиковать эти йоги. Ну, я имею в виду не только, скажем, тантра-йогу, но еще и йогу союза. То есть у вас должны быть жилищные условия, соответственно, благоприятные. У вас должны быть там социальные условия там, и так далее благоприятные. В древних трактатах по йоге так и сказано, что для успешной практики йоги ты должен жить в той стране, где правит справедливый правитель. Ну, действительно, Индия была как лоскутное одеяло, и там было множество удельных княжеств. И там, если, в принципе, тебе правитель не нравился, ты его мог легко, относительно легко сменить, просто там 200 километров проехать, и вот уже ты, значит, был царь или раджа-тиран, а тут, значит, раджа, покровитель искусства, йоги и так далее. Это была сплошь и рядом ситуация. Понятно, в наших условиях тяжело, да? Да и потом, если вы уедете, скажем, из России в Америку, то еще такой фактор кармы, да? То есть вы, может быть, там что-то более благоприятное для себя найдете, скажем, жилищные условия, еду или там общие отношения в обществе, там, конечно, более открытое. Люди там ходят не как, скажем, в России, смотря себе под ноги, а смело, смотря вперед. Тут, кстати, очень показатель, который сразу же выделяет иностранца, скажем, в России. Обратите внимание, как они ходят с прямой спиной, смело смотря всем встречным. А как наш человек бежит себе под нос, мышка, шмык-шмык, чтобы кошка не схватила и не съела, да? То есть, но, может быть, там каких-то других составляющих нет. Это желание заниматься в таком же объеме какими-то духовными практиками, которые, скажем, пока еще есть в нашей стране. А это ведь немаловажный фактор. У человека могут быть все условия жизненные благоприятные, а ему просто будет не хотеться этим заниматься или чем-то другим. То есть всегда есть какой-то компромисс. Ну, то есть идеальных мест не бывает. Бывает то место, где наиболее хорошо подходит, вот, согласно вашим кармическим предрасположенностям и так далее. Так вот, это тяжело все даже в рамках той или иной страны осуществить, не говоря уже о наличии единомышленников, единомышленниц, потому что, понятно, вы должны с кем-то практиковать. Еще раз я хочу подчеркнуть, если создается иногда впечатление, что практиковать тантра-йогу можно с первыми попавшимися, это очень-очень смешное убеждение. Но это не соответствует действительности. То есть духовный уровень, уровень самоосознания должен быть достаточно высок для того, чтобы действительно была тантра-йога, а не что-то непотребное. Вот. И вот это очень такая серьезная трудность, которая не позволяет, скажем, этой науке развернуться в тех же масштабах, как хатха-йоги. Хатху-йогу проще в этом отношении практиковать. Крия-йогу, пранаяма-мантра-йогу проще практиковать. Вот. И поэтому как бы вот эти йоги, они крайне необходимы, я имею в виду хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога. Во-первых, для того, чтобы самих нас подготовить к тантра-йоге. Во-вторых, в тантра-йоге должен уже быть какой-то некий уровень или какой-то, ну, какой-то потенциал, начиная с которого вы можете пойти дальше. То есть это как и во всех быстрых методах йоги, я всегда привожу пример, что вот представьте, вы ходите на работу изо дня в день, получаете свою зарплату. И у вас, скажем, каждый месяц есть определенное количество денег. Вы можете их потратить. Если вы потратите больше, чем ваша зарплата, то понятно, в конце месяца вы будете там вынуждены голодать. Ну, образно говоря. А вот если вы будете тратить чуть-чуть меньше, чем позволяет ваша зарплата, у вас возникнет маленький излишек, на который вы можете, значит, устроить себе там шикарный уикенд или как-нибудь, ну, потратить так, как было бы приятно. А вот теперь представьте себе такую ситуацию, что вы откладывали эти деньги, откладывали, работая каждый месяц на обычной работе, и у вас накопился некий такой запас. И вот вы берете этот запас денег и, образно говоря, грубо говоря, не надо понимать меня буквально, но вот в принципе, идете через дорогу, ну так, опять же, образно говоря, и вкладываете деньги в российскую торговую систему, в растущие акции. Да? То есть вы их не будете пропивать во время очередного уикенда, вы просто возьмете и в оборот их пустите. И в зависимости от того, безусловно, в какую компанию вы вложите или в какой банк, там, инвестиционный банк или какую-нибудь там организацию, насколько она будет честная и порядочная, да, или насколько будет соответствующая конъюнктура рынка, вы можете в дальнейшем, помимо своей основной зарплаты, получать еще и дивиденды от вот этой, так сказать, того, что ваши денежки где-то там крутятся. Опять же, я рассматриваю благоприятные сценарий, то есть не, если вы завтра так же поступите, а потом прогорите, не надо говорить, что я вас научил. Но это в идеале, да, в идеале. То есть и получается, что помимо вашей основной зарплаты, у вас еще будет ваше благосостояние расти, 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 расти. Вот такая же аналогия с быстрыми методами в тантра-йоге. То есть сперва надо обычными йогами, хатха, крия, пранаямой, набраться жизненных сил, жизненной энергии, а потом их инвестировать в быстрые методы йоги, тантра-йоги, так сказать, в быстрые методы тантра-йоги. И в дальнейшем, если, значит, вы их правильно разместили, ваши силы, тут у вас есть какой-то избыток, избыток праны, избыток сил, избыток, в конце концов, сексуального желания, то вы свое сексуальное желание потратили не просто так, абы где, а именно на достижение цели в тантра-йоге, то это равносильно тому, как если бы вы в духовный банк или там на духовную товарно-сырьевую биржу вот, разместили вот эти вот свой капитал. И в отличие, конечно же, от обычной биржи, где во многом все подвержено конъюнктуре и полным-полно нечистоплотных дельцов, спекулянтов, цель которых только лишь одна – прибыль любой ценой. Вот. Если же вы вкладываете в духовный банк, в свое самопознание, то есть вы вкладываете в свое самопознание, вы занимаетесь сексом, уже не просто сексом ради непонятного удовольствия, мы не рассматриваем вариант, когда это для продолжения рода, а просто ради своего удовольствия, а ради самопознания, то вы как бы вкладываете эту энергию, занимаетесь ли вы сексом с потерями или без потерь, вы вкладываете в этот вот духовный банк, да? И после этого эта энергия там начинает работать. И вот помимо обычной энергии и силы, которые вы могли получить от обычных йог, которые вы, ну, привыкли заниматься, вам на ваш духовный счет постоянно каждый месяц еще начисляются дивиденды. Вот это такой, знаете, образный вариант быстрых методов. Чтобы заработать вам, скажем там, вашу зарплату, надо честно трудиться месяц. Честно и сурово трудиться месяц. А тут вы просто взяли, положили, и вы вроде как не трудитесь. За вас что-то другое трудится. И вы от этого получаете такой же выигрыш в йоге, как если бы сами в поте лица занимались хатха-йогой, крия-йогой, пранаяма-йогой, мантра-йогой. Вот в этом прелесть этих быстрых методов. Ну а в дальнейшем, если вы постоянно вкладываете в этот банк, и ваш счет в этом банке растет, 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 вы можете, конечно, взять какую-то часть этих, значит, средств и потратить на свою обычную жизнь. Иногда мы такое наблюдаем, обычно это в средневековой там, литературе называется, когда тот или иной учитель демонстрировал чудеса. Ну, никаких чудес, как вы понимаете, не бывает. Бывают законы, которые мы понимаем хорошо, и законы, которые мы плохо понимаем. И вот вдруг тот или иной учитель взял из своего запаса эту прану, или то, что у него там наверху в сейфе, и изменил жизнь к лучшему. А мы воспринимаем это как чудо. Никакого чуда. Ну а в дальнейшем, если вы опять же вкладываете эти деньги еще в рост, это духовные деньги, то есть это не материальные, духовные деньги, то рано или поздно ваш счет в банке растет, 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 и рано или поздно он вырастает до абсолютных размеров. Вы становитесь владельцем банка, понимаете, да? Владельцем космического духовного банка. Или, если придерживаться нашей же аналогии, вы достигаете сверхсознательного состояния самадхи, когда вы как бы выходите за пределы этой вселенной. То есть вы расширяете свое могущество до краев этой вселенной, и тем самым достигаете своего высшего предназначения в этом мире. И как бы конечная цель достигнута. Вот такой, как бы, такая аналогия. Но надо с чего-то начинать и надо что-то делать. То есть сперва надо, как говорится, зарабатывать стартовый капитал, честно занимаясь обычными йогами. А потом, как только у вас есть небольшой излишек, излишек хорошей жизни, излишек хороших условий, направлять его на вот эту духовную трату. А если еще и грамотно инвестировать в эту духовную трату, то вы будете просто приумножать ваше духовное могущество. Если же вы ничего делать не будете, а будете, знаете, читать книжки, вот сейчас их очень много развелось, там книжка «Как заработать миллион на бирже». И вот человек там все изучает, понятно, что можно изучать всю жизнь. Но всего лишь одна операция финансовая стоит всех книжек, которые были до этого. Но, правда, они, как правило, у новичков, если мы говорим про обычную биржу, всегда плохо заканчиваются. Потому что там, конечно, очень зубастые игроки, которые жизнь положили на это. Но, с другой стороны, как говорится, если же мы говорим о духовном вкладывании наших средств, то, конечно же, надо выбирать правильную систему. И вот еще одна такая вот параллель. Ведь можно вкладывать, скажем, в йогу, в систему самопознания, а можно в какие-то другие религиозно-философские, иногда сектантские, может быть, даже системы, которые тоже формально можно даже назвать где-то системой самопознания. И вопрос, а куда вкладывать? Ну, ответ на этот вопрос, опять же, если мы пользуемся аналогией из нашей современной финансовой жизни, очевиден. Вкладывать надо в прозрачные компании, в открытые компании, где вы знаете, вот эта компания занимается этим, значит, вот основные принципы этой компании такие, там, аудиторский отчет за последние там, несколько лет вы тоже можете просмотреть, какие-то финансовые отчеты, то есть вы должны видеть, на чем строится работа компании. Если же вы понесете в какую-нибудь шарашку там, рога и копыта, которые пообещают вам 400% там, месячных, причем не объясняя, как они это сделают, то, конечно, есть вероятность, что это действительно чудесная какая-то компания, которая там, может быть, золото научилась алхимическим образом добывать, да? Но, скорее всего, как раз обратная ситуация. Это, скорее всего, будет та или иная форма мошенничества. Поэтому принцип открытости чрезвычайно важен. И по этой причине знание йоги, так же, как и знание тантра-йоги, оно по определению должно быть открытое. Вот я еще раз повторю, недаром мы назвали наш сайт Open Yoga, открытая йога. То есть Ничего, никакое положение, на чем работает та или иная практика в тантра-йоге, мы скрывать не намерены, если мы вообще раскрываем рот или пытаемся сказать что-то про тантра-йогу. К сожалению, мы иногда видим обратную ситуацию, когда в той или иной школе, которая называет себя тантра-йогой, при попытке выяснить, а почему надо делать именно это упражнение, а не какое-то другое, вам могут дать такой ответ: а это табу, про это нельзя говорить. То есть как работает, ну нельзя говорить. В лучшем случае это, знаете, такая, знаете, старый дедовский способ. То есть дошел до нас, работает, но не знает, никто не знает как. Это самый хороший вариант. Но худший вариант — это вот ситуация непрозрачности. Если вы будете вкладывать туда свои силы, то нет гарантии, что вы получите результат. Поэтому вот этот принцип открытости вместе с принципом тайны — это такая гарантия и страховка, что вы не вовлечетесь в какую-то практику, которая, ну, в общем, просто будет в никуда, вы будете тратить свои силы. Наконец, теперь мы идем дальше. Следующий такой момент, который мы должны рассмотреть, очень важный, можно сказать, основополагающий. А в чем же глубинный принцип работы тантра-йоги? Вот мы много чего сказали про там, механизм защиты продолжения рода, про какие-то вещи, которые разрушают бхаву, там, про какие-то моменты, связанные там, с творчеством, взаимоотношениями мужчины и женщины и так далее и тому подобное. А вопрос, ну это все в общем-то оболочка, а ядро или сердце тантры в чем? Что является тем двигателем, который заставляет тантра-йогу работать? Или вот сегодняшний, если мы пример вспомним, что является тем банком, вкладывая куда свои, так сказать, силу, свои творческие устремления, мы можем заработать очень много, да, то есть, наверное. То есть на чем работает тантра-йога? Почему она действительно дает такой духовный рост? Опять же, как и все йоги, ну, так сказать, относящиеся к быстрым методам, здесь ответ будет следующий. Тот механизм, который заставляет работать тантра-йогу, это природа реальности и природа нашего высшего Я. Вот есть то, что называется реальность. Есть та первопричина, которая сотворила весь наш мир, создала его. Есть та первопричина, которая нас породила. Наше Я как бы является частичкой этой первопричины. В йоге эта первопричина называется Абсолют. Эта первопричина настолько фантастическая, что нельзя даже сказать, вот Абсолют — это что? Это закон, это личность, это сверхличность, это вообще что? И вот здесь мы сталкиваемся с очень серьезной трудностью. Не существует в языке понятий, дабы, так сказать, как-то определить, что же такое Абсолют. То есть Абсолют — это всего лишь, знаете, указание на то, что вот эта первопричина есть. Но само слово Абсолют вовсе не объясняет, что же это за первопричина. Точно так же, когда мы говорим, вот мое высшее Я. Когда мы говорим мое высшее Я, мы всего лишь указываем на то, что оно как бы есть, существует, но мы вовсе его не определяем, чтобы его можно было взвесить, пощупать или как-то определить, да? Вот в аксиоматике йоги мы затрагивали этой темы, эту тему. Есть понятие бесконечности в математике. Что такое бесконечность, никто не знает. Мы просто придумали слово, которое звучит бесконечность, для определения того, чего мы в общем не понимаем. Или наоборот, в математике есть другое понятие — ноля. Тоже очень странная вещь, которая вроде бы есть, и вроде бы нет. Помните, как у Винни-Пуха? Мед — это очень странный предмет. Вроде бы есть, и уже сразу нет. Вот ноль. Он есть или его нет? Или еще другое такое положение, опять же, я беру вот из высшей математики, кстати, вот на днях умер один из, так сказать, основоположников высшей математики, который, благодаря которому и в нашей стране мы получили в свое время колоссальный рывок. Считалось, что СССР такая, где математика на очень хорошем уровне. Как вы понимаете, если есть что-то во Вселенной, это не просто так случается. Значит, кто-то потратил колоссальные силы, дабы, значит, это все появилось. Эти все заочные были в свое время математические школы, воспитавшие колоссальное количество будущих ученых. Да, так вот, вернемся мы к математике. Есть понятие там бесконечно малого. Очень абстрактное понятие. Никто не знает, что это такое, но мы научились а. это называть и б. это использовать. Вот аналогичная ситуация и с тем, что мы называем абсолют. Мы не можем его осознать, мы не можем его взвесить, измерить, определить, сказать свойства. Но так сделан наш мир, который был сделан как раз абсолютом, что апеллируя или используя к абсолюту, мы как бы заставляем вещи случаться. Или как бы вот он абсолют как мотор, который заставляет проворачиваться все остальные шестеренки нашей практики. Мы помним, у практики должно быть начало, собственно практика, завершение практика. Мы помним, надо произносить те или иные мантры, янтры, благовония там и так далее, воскуривать. Но это всего лишь шестеренки, это не сама практика. Это шестеренки, которые помогают случиться практикой, практике, да? Но для этой практики нужен еще мотор. И этим мотором является абсолют или, что тождественно, согласно аксиоматике йоги, наше высшее я. То есть тантра-йога использует мощь нашего высшего я и мощь абсолюта для того, чтобы это работало. Еще раз, не определяя, что же это такое. Почему? Определить невозможно. Невозможно определить, нет слов и понятий. Все слова и понятия будут это не относиться к, ну, не, ну, к тому, что это есть на самом деле. Но оно есть и оно работает. То есть это та сверхлогичная вещь, которая как бы опускается в нашу логику и заставляет случаться что-то в мире нашей логики. То есть сам мотор находится на уровне сверхлогики, но посредством соединения шестеренок тех или иных практиков или ритуалов в тантра-йоге, как бы вот этот импульс вращения, который от этого сверхлогичного мотора приходит в наш обычный мир, обычной нашей логике, обычной нашей серой жизни, где, может быть, иной раз можно жизнь прожить и так никогда и не подумать о том, что есть что-то там сверхлогичное, абсолют. Вот, поэтому крайне важно всем, значит, нам помнить, если мы собираемся вовлечься в практику тантра-йоги, о том, что если не будет вот этого положения, опираться на абсолюта и опираться на свое собственное я, на свое собственное высшее я. Или я напоминаю вам разделы аксиоматики йоги, то есть вот все то, что касается как бы абсолюта, там в большей степени дается в качестве аксиом макрокосмоса. А все, что касается нашего я, в системе аксиом микрокосмоса. И вот в практике тантра-йоги мы как бы должны твердо на двух ногах стоять. Одной ногой опираясь на абсолюта, другой ногой опираясь на свое собственное я. Ну, безусловно, в переносном смысле. Не так, что, знаете, его абсолюта загнал. Вот. Но я хочу сказать, что мы используем как бы одновременно вот этот двигатель со стороны абсолюта или со стороны сверхлогичной вот, этот вот, вот этого проявления, со стороны абсолюта, а с другой стороны сверхлогичные силы или проявления нашего я. И вот грамотно сочетая, передавая этот импульс от этих высших моментов на более грубые шестеренки, ну какая более грубая шестеренка? Бхава. Бхава, которая нам кажется совершенно запредельно утонченно, возвышенная, как влюбленность, да? Вот, но она все равно является неким промежуточной шестеренкой, которая передает этот вращательный импульс от, скажем, абсолюта или от нашего высшего я на что-то более осязаемое, скажем, наши мысли, эмоции, чувства и так далее. От шестеренки бхавы может быть к шестеренке праны. От шестеренки к праны, к другим всем нашим энергии, к нашей сознанию, к всем нашим органам чувств и к нашим органам действия. Вот так построен этот двигатель. И как вы понимаете, если из этого двигателя выбросить мотор, то машина никуда не поедет. И поэтому ни одна практика тантра-йоги без того, чтобы вы а. уповали на абсолюта и б. полностью рассчитывали только лишь на силы своего собственного я, так вот без этих вещей никакая машина практики тантра-йоги просто не поедет, не будет мотора. А если же вы выбросите бхаву, вы выбросите главную такую первую шестеренку от мотора там, для более осязаемого там, колеса праны. Значит, если вы не будете там, значит, ну, так можно выбрасывать постепенно любые шестеренки, чтобы машина не ехала, понимаете, да? То есть, если вы не будете оттачивать свой разум или там уметь управлять своим сознанием или своей энергией, вы выбросите шестеренки, как говорится, следующие, да, но без них тоже не поедет. И так вот мы можем дойти до колес. Если у практики, значит, у машины не будет колес, даже при наличии всего остального, она тоже не поедет. Точно так же и в практике тантра-йоги, если все есть, но вы не выполнили каких-то там, ну, таких более, на первый взгляд, мелочей, которых не бывает в тантра-йоге, да, колеса не прикрутили, ну, понятно, не поехали. Нет. Вот, но вернемся мы вот к этому, к этой движущей силе. Итак, это движущая сила абсолют, и это движущая сила наше высшее я. Что это такое, мы не можем себе представить. Почему? Потому что наш разум не способен это понять. Но тот факт, что наш разум пока еще не способен это понять, вовсе не значит, что этих сил нет. Это просто те силы, которые мы не осознаем. Но, слава Богу, учителя и учительницы йоги даже подарили нам такой механизм, да, который работает вне зависимости от того, знаем мы до конца, как он работает или нет. Вот это, собственно, и является основой тантра-йоги, фактически все, вся та часть теории, которую мы уже успели или будем рассматривать, также являются этим подарком. Что без этого нам бы понадобились несколько жизней, чтобы переоткрыть это самое знание, то же самое. Да, так вот, смысл заключается в том, что мы должны прекрасно понимать наличие этих сил, если мы хотим, что называется, стопроцентного результата. Правда, строго говоря, бывают в тантра, в том числе и в тантра-йоге, как и вообще в любых других разновидностях йоги, быстрых методов, очень уникальные случаи. Иногда человек ни уха, ни рыла не понимает, что такое абсолют или что такое его высшее я. Но вовлекаясь в практику, и тем самым, как говорится, вращая все другие шестеренки, приводит к тому, что двигатель заводится, а как только двигатель заводится, выделяется, значит, энергия и прана, и его разум начинает работать уже на другом уровне, и он до него доходит, а как же это все работало. Ну, опять же, пример такой, что вы не знаете, как вообще устроен автомобиль, но знаете, что иногда вот в старых моделях так было, если машина заглохла, его можно сзади подтолкнуть, это требует усилий. Она раз и завелась, и вы поехали, да? Хотя как, чего, зачем, вы не знали, что надо, оказывается, было, можно было все проще сделать. Вот, вот такая аналогия. То есть вот еще раз я хочу вернуться, мы уже рассматривали эту тему, тема учителя. Иногда, если учитель вовлекает в практику, в том числе и тантра-йоги человека, который, может быть, ни уха, ни рыла не понимал в этих всех небесно-космических, значит, этих реалиях, но если этот человек отличался преданностью, ну, в том плане, что он был предан делу, предан учителю, не перечил учителю, и, ну, как бы вот такая вот духовная связь устанавливалась между учителем и учеником, то, как ни странно, для ученика начинало работать даже то, что, ну, в общем-то, что он вообще не понимал. Но если же мы с вами, так сказать, идем таким, как говорится, парадным путем тантра-йоги, как и йоги вообще, мы должны помнить, что система йоги открытая система, никто ничего не прячет и не утаивает. И если мы знаем принципы, на котором это построено, это больше вероятности гарантии, что мы не сделаем никаких ошибок и все у нас пройдет успешно и лучше. Так вот, мы с вами теперь уже знаем, что фактор абсолюта и фактор нашего высшего я ключевой в том, чтобы практика тантра-йоги работала. А как вы понимаете, для этого надо как минимум две вещи. Мы должны хотя бы представлять о том, хоть какую-то себе относительную картинку нарисовать. А что же такое абсолют, да? А что же такое наше я? Какую картинку? Чтобы это не была для нас совершенно лишенная каких бы то ни было оснований абстракции. Безусловно, ту картинку, которую мы сами себе нарисуем, будет далека от того, что есть на самом деле. Но лучше иметь хоть такую картинку, чем вообще ничего не иметь. Поэтому в практике тантра-йоги следует уповать на высшее, а высшее, вот идет следующий такой очень важный момент. А вот как представлять себе высшее? Или, опять же, в практике тантра-йоги надо полагаться на силу своего я, на свое запредельное, всемогущее, бессмертное я. А вот как представлять себе это высшее я, вот это тоже такой очень серьезный вопрос для рассмотрения. И дальше начинается вполне конкретика. Но чтобы вы поняли конкретику, я вам напомню, что происходит, когда человек рождается в этом мире. Когда человек рождается в этом мире, и если он рождается девочкой, то он воспринимает эту вселенную скорее как мужчина. Если же касаться вот этого момента йоги влюбленности, то, знаете, как мужчину своей мечты, да? То есть весь мир для девушки это скорее ее муж, который вот таким образом проявился, и входя в этот мир, она как бы приобрела противоположный полюс женщины. Ну и наоборот для мужчины, соответственно. И вот тут вот начинается такая вещь, которая очень слабо понимается, но если вы ее опять же понимать не будете, то ничего дальше не произойдет. В дальнейшем, когда мы живем в этом мире, случаются такие чудеса, когда через вполне конкретного мужчину для нас начинает светить вся вселенная, как в тот момент, когда мы в нее входили, или, соответственно, через женщину. То есть в тантра-йоге следует представлять проявление абсолюта через своего партнера. То есть вот вы, юноша, вы вовлеклись в практику тантра-йоги с девушкой. И в момент практики тантра-йоги вы должны уповать и надеяться на Вселенную. Но Вселенная огромная, бесконечная, непонятная, да? Но в рамках практики вы как бы просите абсолюта проявиться через вашу партнершу. Каким образом просите? В разных школах йоги разные ритуалы, призывания, мантры, визуализации и так далее. Это конкретика, это нюансы. Их очень сильно они отличаются от школы в школу, но это не так важно. Вы просто обращаетесь к абсолюту, волеизъявляете обратиться. Абсолют вас слышит. На то он абсолют, чтобы все знать, все слышать, все понимать. Да? И какой формой вы обратитесь? Чтобы вы сами поняли, что вы обращаетесь. Абсолют поймет. Главное, чтобы вы сами поняли, что вы именно обратились, а не то, что вы там все что-то под нос пробормотали, а на самом деле сами не поняли, что хотите. То есть, если вы начинаете в практике тантра-йоги призывать абсолюта проявиться через свою жену, партнершу, любовницу, там, кажется, если вы мужчина, да, и уповаете на то, что он проявится, и ведете себя так, друзья, как если бы он проявился или она проявилась, понимаете, да? То тогда этот маховик начинает крутиться. То есть я вот хочу здесь подчеркнуть. Одно дело, понимаете, вселенная бесконечная. Другое дело вполне конкретная девушка. Прекрасная, красивая, может быть даже очень красивая, очень сексуальная, умная, утонченная и так далее. Но Девушка, как она, вот она конкретная, маленькая, да? А вселенная-то ого-го! Как же такое может быть? И вот тут опять же такой момент, который с позиции логики разума не понять, но он, это сверхлогичное положение в тантра-йоге, но в то же самое время это положение не противоречит логике. Но абсолют, он на то и абсолют всемогущий, что он что захочет, то и сделает. Захочет проявиться через вполне конкретную женщину, которая напротив тебя сидит, значит проявится. На то он и абсолют всемогущий. Понимаете, да? И дальше следующий момент. И после того, как вы призвали абсолюта проявиться через вполне конкретную женщину на время ритуала, на время практики, вы должны себя вести с этой женщиной так, как если бы это был действительно абсолют, как если бы это была действительно богиня. И вот тут здесь другой такой момент, где как бы цель и средства достижения цели сливаются. Мы вспоминаем аксиоматику «быстрые методы в йоге». Вы, ваша цель достичь абсолюта, да? Через девушку, с которой вы вовлечены в практику тантра-йоги. И в этот же самый момент вы относитесь к ней, как если бы она уже была абсолют. Вот здесь исчезает фактор времени и включаются быстрые методы йоги. Без этого все ваши, даже самые утонченные практики с мантрами, янтрами и так далее, по сути дела не полные. И если вам повезет с учителем, а может так случиться, что практика сработает, даже если вы этого не понимали. Но, строго говоря, это отсутствие важного фактора. То есть учитель может своим присутствием как бы компенсировать вашу глупость. И обратная ситуация в некоторых тантрах, надо сказать, да, в некоторых тантрах достаточно откровенные такие высказывания. Иногда очень достаточно такие, знаете, острые и хлесткие. Вообще есть такая группа тантр, которая, ну, написана таким скандальным языком. Более того, некоторые из положения тантр, если так мягко говоря, перевести на современный, скажем, русский язык, звучали бы как откровенная матершина. Значит, по некоторым причинам это все делалось, не будем сейчас их обсуждать, почему. Ну, достаточно откровенно там все сказано. Понятно, что санскрит за это время несколько так облагородился, и сейчас тот или иной термин на санскрите, значит, мы воспринимаем как само собой естественно. Если бы перевести все эти вещи, значит, на наш родной, скажем, русский язык, то ни одна бы девушка покраснела, и не у каждого юноши язык бы повернулся это произносить. Вот, да, так вот в этих текстах в отношении того, что если ты вовлекаешься в практику и во время практики видишь в своей партнерше не богиню абсолюта в женской форме, или вообще говоря, суть вселенной, суть реальности, да, а видишь обычную женщину, то там в самых таких мягких выражениях говорится примерно следующее. Ты попадешь в ад. То есть, если ты будешь видеть в ней богиню, ты сожгешь всю свою карму негативную, также карму, в общем, будет мир процветания тебе, твоим детям, твоим родным и близким, твоей стране, тому месту вселенной, где ты живешь, в общем-то, знаете, полнейший хэппи-энд, да? Но если ты будешь видеть в ней обычную женщину во время практики, а не богиню, попадешь в ад. Вот. Я еще раз хочу сказать, что это, конечно, не надо так уж совсем дословно понимать, хотя в любой сказке, знаете, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Почему? Потому что все остальные вот эти заигрывания с сексуальностью, с какими-то тратами нашими, в первую очередь тратами сексуальными, они, мы помним, вещи достаточно такие критичные. И если мы тратим свою сексуальность, то нам нечем скомпенсировать негативную карму, которая эта сексуальность удерживается, и мы потом себя иногда чувствуем опустошенно после занятия сексом, ну вот как-то так бездумно, да? А если этот секс проходил не для служения, там, скажем, своей партнерши или там доставления ей радости или счастья, а просто так. Да, так вот, известная доля истины здесь есть, что в момент практики взаимодействуют не мужчина и женщина. Мужчины и женщины нет. Есть абсолют в женской ипостаси и в мужской ипостаси. Думаете, что в момент практики взаимодействуют обычные люди, не получите результата от практики. Очень, друзья, странное и необычное, и такое непривычное на самом деле положение, которое, безусловно, чрезвычайно плохо, как понималось, так и понимается, вот этими адептами от тантра-йоги, они начинают что-то свое под это, так сказать, подводить, какую-то свою теорию. В лучшем случае, знаете, они просто тупо копируют тот вариант, который достался вот из такой там средневековой Индии, что там перед началом произнеси мантру, и там мантра на санскрите, а если перевести ее на русский, примерно она переводилась так: «О, я чту тебя, моя подруга, как воплощение абсолюта». Да? Ну, вроде на санскрите сказал, хотя не понял, что сказал, но вроде как галочка поставлена, и практика должна совершиться. Это с одной стороны. Итак, когда вы вовлечены в практику, вы должны подключить один гигантский мотор упования на абсолюта или видеть в своем партнере абсолюта и считать, что это именно абсолют и никто иной. Опять же, считать не все время, а только лишь на время практики. После того, как практика завершилась, никто не просит вас считать в той партнерше, значит, вот с которой вы практиковали, воплощение абсолюта. То есть вот это то разделение, которое в дальнейшем устраняет разделение и приводит к хорошим результатам. Ну а по сути дела, вот самое главное в момент практики, значит, считать абсолютом, а потом уже все равно, как ваш там звериный разум или как обычный ваш разум будет считать, пусть и считает, неважно. Хотя, конечно, если человек долго практиковал практику, у него потом расширяется эта граница, и всех тех женщин, с которыми, скажем, йог практиковал, он без усилий начинает в дальнейшем считать богинями, ни больше, ни меньше. Но вернемся мы немножко назад к теории. Так вот, с одной стороны, считаем партнера проявлением абсолюта и видим в нем абсолюта и никого другого. А кем же себя считаем? Система аксиом микрокосмоса. А себя мы также считаем проявлением абсолюта. И вот тут иногда тоже такая коллизия с нашим маленьким эго. Мы привыкли себя считать серыми мышками, маленькими, затравленными, значит, которые чуть что шмык в кусты. То есть у нас есть наше представление о самих себе. Мы себя считаем мужчинами или женщинами, какие-то положительные, какие-то отрицательные качества. Все они могут быть хорошие или не очень хорошие, это не имеет значения. Но это всего лишь оболочка, которая окружает наше высшее Я. А суть нашего высшего Я и суть абсолюта нераздельны. И вот тот факт, что мы как бы считаем себя чем-то другим, на самом деле есть серьезное заблуждение. Но мы так живем из жизни в жизнь. Более того, в одной жизни мы считали себя кошкой, чуть подросли, уже стали собакой считать, да, еще чуть подросли, обезьяной, да. И вот так до человека дошли. И вот получается, что человек забитый считает себя там, таким маленьким. Человек, который хоть что-то в жизни сделал, воплотил, у него как бы и самоуважение возрастает, и его как бы могущество и харизма возрастает. Вот, и так далее, и так далее. Если же, конечно, человек полностью познал или там приближается к познанию своего высшего Я, у него уже нет сомнений. Это не значит, что такой человек становится наглый, да, что вот я теперь абсолют. Да. Нет, просто у него нет иллюзий в отношении того, чем он не является. Но в тантра-йоге никто не просит, чтобы мы 24 часа в сутки считали себя тем, чем мы являемся на самом деле, то есть частичкой абсолюта. Это для нас тяжело, непривычно, и ничего хорошего из этого может не получиться. Товарищи не поймут на работе, да, то есть друзья, там, коллеги. Вот. Ну и не надо. Главное считать себя в момент практики. Значит, опять же, как это делается? В разных школах йоги существуют разные визуализации, мантры, там, обряды и так далее, и так далее, и тому подобное. Там, кто-то в одной школе, значит, производят там мысленный обряд сжигания самого себя, чтобы, значит, вот все, вся иллюзия сгорела, вот высшее я засветилось. Кто-то, наоборот, считает себя, визуализирует в тех качествах, значит, которые может там проявить абсолют. В общем, и так далее, и тому подобное. Вот. Но по сути дела мы начинаем считать себя проявлением абсолюта и никем иным. И опять же, из этих древних источников также сказано, что если в момент вовлечения практики будешь себя считать не абсолютом, проявлением абсолюта, а кем-то другим, также попадешь в ад. Там все очень... Наказание одно, понимаете, да, там нет особого выбора. Вот. И очень хлесткие, понимаете, чем хороши тантры? Вот человек, который много прочитал всяких философских трактатов, рано или поздно устает. Это одна концепция, это другая концепция. И он хочет, знаете, таких жестких указаний. Скажи мне, что мне делать. Не надо объяснять, как это все работает. Скажи мне, что мне делать в этом конкретном случае. Мне не нужна теория. Вот. И в этом отношении эти тексты тантра-йоги дают однозначные такие шаги. Да, они не будут тебе забивать мозги всяческой теорией, там, которую ты все равно не поймешь. Они тебе будут говорить конкретно. Сделай раз, сделай два, сделай три. В этом их сила и быстрота, но в этом их слабость. Если кто-то прочтет вне системы, он ничего не поймет. Да, так вот, следует считать себя абсолютом ни больше, ни меньше на время практики. По завершению времени практики, опять же, надевай на себя шкуру Ивана Ивановича там, Петрова или там, значит, кого-нибудь другого и возвращайся на свою работу, считай себя тем, чем ты привык себя считать в обычной жизни. Но в момент практики только абсолют с абсолютом взаимодействует. Только лишь мужчина, в смысле, только лишь абсолют с... как бы с качествами мужчины, сознания, да, с абсолютом женским принципом женщины. Вот. И это как бы два мотора, которые крутятся и идут навстречу. И понятно, как между этими двумя маховиками вся майя разлетается в пух и прах, и перья. И, значит, соответственно, все остальные моменты, как то повторение той или иной янтры, мантры, созерцание той или иной янтры, а если же мы касаемся вот такого раздела, который будем изучать в йоге Союза, это, ну, вполне конкретное занятие сексом. Вполне конкретное, хотя там тоже есть свои, так сказать, наработки, указания, там, какие движения, там, как делать, в каком количестве и так далее. Ну, вот такой, знаете, ну, не аналог, но что-то есть общее, как, знаете, вот Камасутру вы видите, там миллионы всяких поз, да? Но Кама-сутра это такая, знаете, бульварная чтиво. Вот. А в йоге Союза более все рационально. Значит, там определенные движения должны мужчина и женщина делать, вступая в сексуальный союз. Все это регламентируется. Причем некоторые достаточно тяжелые упражнения. То есть считаешь себя абсолютом, считай. Но это не значит, что не надо будет напрягать все свои, так сказать, физические, там, эмоциональные силы. Потому что это достаточно нагрузка большая. Большая нагрузка. Такой, знаете, спортивный зал в постели. Вот. И вот все это как бы оно оживляется вот этими двумя основополагающими принципами, что моментами, вернее, в практике, что твоя партнерша абсолют и ты абсолют. Все остальное только как бы помогает реализоваться этому. Более, ну, изящно, да, то есть, конечно же, там, хлеб резать лучше ножом, чем, скажем, топором, да, то есть для этого есть ножик. Еще хуже деревянной линейкой хлеб резать, понимаете, да, то есть вот под каждое действие придумывается какой-то инструмент, но кто-то же должен резать, режешь ты ножом, топором или деревянной линейкой, кто-то должен резать, да, или какая-то сила должна это делать. Так вот, сила это абсолют, а все остальное это всего лишь инструмент. Поэтому вот мантры, янтры, какие-то там другие практики визуализации, представлений, там, ну, вот весь огромный комплекс того, что есть вообще в йоге, вещи, безусловно, полезные и очень ценные, но, строго говоря, второстепенные. Вот таким образом, так сказать, формируется любая практика или ритуал тантра-йоги, что основа – это упование на Абсолюта, упование на свое высшее Я. Затем все многочисленные эти оболочки, рекомендации – не разрушить бхаву, утихомирить механизм защиты продолжения рода и так далее и тому подобное. Все, значит, правильно поступать со своей творческой энергией. Вот все, что мы с вами уже успели до этого рассмотреть, все это как бы вот эти вот вспомогательные шестеренки, колеса, которые делают весь этот, ну, механизм рабочим. На этом мы завершаем.